Приветствую всех зрителей в этом первом видео, которое называется «Что случилось, профессор?». Добро пожаловать, профессор Вайс. Приятно, что вы с нами. Спасибо. Прежде чем мы начнем, мы хотим попросить вас помолиться. Конечно. Отец Небесный, когда мы размышляем над великими пророческими темами, которые разворачиваются на наших глазах, я молюсь, чтобы ты даровал нам мудрость во имя Иисуса. Аминь. Итак, это первое видео, которое мы имеем, и надеюсь, это будет серия видео, в котором мы будем обсуждать текущие события и все, что относится к пророчеству. Мы просто хотели бы дать понять зрителям, что мы не принимаем какую-то конкретную сторону на политическом фронте. Это всего лишь дискуссия о том, что происходит в мире. Если мы посмотрим на президентскую кампанию в Америке, у нас есть несколько интересных кандидатов и идеологий. Не могли бы вы немного рассказать нам об этих идеологиях и как они противостоят друг другу? Разве не увлекательно то, что вся политическая атмосфера настолько ужасна, такое столкновение абсолютных противоположностей? На самом деле, это не первый раз в истории то, что происходит в Соединенных Штатах. Всегда были две противоположности, но они никогда не были так далеко друг от друга, создавая эту огромную пропасть между ними. Они всегда были достаточно близки, так что, когда происходит изменение между одной или другой стороной, повестка дня остается той же самой. Проблемы могут немного изменяться здесь и там. Идеологии и идеи могут быть разными, но они не так уж далеко друг от друга. Но на этот раз все действительно серьезно, так что, возможно, мы должны начать рассмотрение с политической системы в целом. Если мы вернемся в историю, то, конечно, система, которая всегда преобладала, это была монархия. Был всегда один сильный человек, который принимал все решения. Вокруг него были советники, как, например, при царях в библейские времена у них были халдеи и все эти мудрецы и заклинатели вокруг них, чтобы говорить им, что делать. Монарх был тем, кто правил с абсолютной властью. Никто не противился монарху, потому что он мог остаться без головы за измену. Да, не было никакой правовой помощи, чтобы помочь вам. Если монарх принял решение, оно не обсуждалось. И однажды монархия развилась и в религиозной сфере, как, например, в Израиле, а затем была перенесена в христианский мир. В конце концов, монархи считали, что они правили по божественному избранию, по божественному праву. Итак, их выбирали и выбирали, и поэтому не было никакой оппозиции. Поэтому после всего Бог выбирал их, верно? Итак, кто ты такой, чтобы противостоять воле Бога? Если бы Бог хотел, чтобы ты был королем, ты будешь королем, но ты не король. Итак, ты должен принять выбор, который делал Бог. Мы проходим этот полный круг сегодня. В мире, в конце концов, во время Французской революции монархия была в основном уничтожена. Потом появилась демократическая система. Интересно, что она пришла к власти благодаря анархии французской революции и тем ужасным событиям, произошедшим во время французской революции. Идеология была настолько далека от этого божественного правильного происхождения, что они в конце концов все отбросили. Итак, при французской революции разум занял место Бога. Демократия, согласно древнегреческим философам, на самом деле является последним шагом перед тиранией. Вот что они сказали. Поэтому демократии могут развиваться до такой степени, что в конечном итоге они распадаются, и тогда люди ищут какую-то форму стабильности, и обычно они ищут сильного человека, Итак, у нас было несколько таких событий в истории, когда искали сильного человека. Если посмотреть в историю, то можно увидеть таких сильных людей, как Сталин, Адольф Гитлер, Муссолини и другие. Все они правили с абсолютной властью, почти как при монархии. Но они втянуты в политическую систему, в отличие от монархии. Римско-католическая церковь всегда отдавала предпочтение, по крайней мере, иезуиты публично заявляли, что их фаворитом была система правления фашизм. Фашизм, конечно, имеет очень плохое значение в наши дни, потому что мы связываем его с нацизмом. И это ультраавторитарная форма правления. Но фашизм на самом деле является формой социализма. Если вы посмотрите на римско-католическую идеологию, она содержит социальную доктрину. Социальная доктрина в соответствии с их идеологией направлена на бедных. Бедных нужно возвышать, бедных нужно поддерживать и так далее, и так далее. Правительства в мире, особенно в протестантских странах, в основном имели капиталистическую систему. Итак, вы имеете капитализм против социализма. Как я уже сказал, ситуация в Германии была такова, что Германия была практически уничтожена в Первой мировой войне. И в конце концов, когда она снова выросла, появился социализм, который свел их вместе. Социальное единство. Появилось влияние сильного человека, а потом был фашизм. Фашизм в основном это правительство и промышленность в партнерстве с сообществом. Итак, у них есть социальный аспект. Это сообщество в целом, которое должно принести пользу. Не одно здесь, одно там. Все сообщество. В основном в общее благо. Вот почему они одобряют такое правительство без каких-либо негативных коннотаций. Итак, сегодня у вас в Соединенных Штатах две идеологии. Капитализм и социализм, которые вступают в конфликт. Интересно, что в США, вы знаете, это демократическая страна, но на самом деле она не демократическая. Она никогда не была предназначена для демократии. Это конституционная республика. Существует разница. В демократии все решает большинство. Итак, теперь давайте представим, что у большинства есть какая-то пагубная сделка или обмен, которая настолько распространена среди них, что они хотят продвигать свою повестку дня в соответствии с большинством, которое в конечном итоге станет законом, верно? Но в конституционной республике все по-другому. Конституция – это установленный документ с очень строгими параметрами и правилами того, как будет действовать правительство. Единственной целью избранного правительства является защита Конституции. Это конституционная республика. Выходит, что когда у вас есть демократия и республика в одном месте, то на самом деле это не может работать. В конце концов, все должно ухудшиться. И это то, что сказал древнегреческий философ. Он сказал, как только она станет по своей природе демократической, в конечном счете она распадется. Она возглавит и изменит правила республики. Совершенно верно. Тогда республиканцы займут заднее сиденье, а большинство начнет занимать переднее сиденье. И тогда возникнет это столкновение. Так вот, почему возникает эта стена? В основном против определенных аспектов Конституции. Если этот параграф Конституции больше не применяется в современном обществе, а как насчет этого? А как насчет этого? И в конечном итоге все рушится. В результате вы получаете свободное падение, которое заканчивается анархией. Люди ненавидят друг друга и в конечном итоге стреляют в друг друга. И что тогда нужно? Нужен сильный человек, чтобы он мог разобраться в случившейся ситуации. Поэтому греческий философ говорит, что последний шаг сразу после демократии — это тирания. И мне показалось удивительным, что когда был избран Дональд Трамп, было много разговоров об этом аспекте. А теперь интересно, что эта идея божественного выбора Дональда Трампа снова выходит на передний план. Вы заметили это? Это удивительно, потому что главной областью, где он получил голоса в предвыборной кампании в его пользу, была евангелическая область. Совершенно верно. Евангелическое голосование было его основной базой поддержки. И он, конечно, имеет огромную команду евангеликалов в качестве советников. Таким образом, церковь и государство теперь снова становятся проблемой, и Дональд Трамп удалил многие из Конституции. Поправка Джонсона. Да, поправка Джонсона. Многие из этих вопросов, как вы знаете, ломают религиозную систему. Но что еще удивительно, так это то, что есть так много называемых пророков. У меня есть статья здесь сейчас. Это совершенно новая статья, которая гласит, калифорнийский пастор, предсказавший трансформацию Канье Уэста 4 года назад, предсказывает, что Дональд Трамп победит на выборах 2020 года. И в ней говорится, мы, как все человечество, готовы услышать от Бога людей, которые знают Иисуса и не знают Иисуса. Это говорит Шон Болт. Именно он предсказал, что Канье Уэст будет обращен и станет великим евангелистом. Итак, люди сильно обмануты по этому поводу. Эта идея выходит снова на первый план, будто Бог напрямую говорит им, избранным людям. Теперь, что интересно, всякий раз, когда все это было, есть несколько пророков. Кстати, недавно была программа с тремя выдающимися пророками, предсказывающими в основном одно и то же. Великий подъем Америки, возвращение моральных ценностей, Бог вмешается и разрушит эту утопическую эру. Интересно, что Библия говорит об этих вещах. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, Библия говорит, тогда внезапно постигнет их пагуба. Мой дух говорит мне, что президентом будет Дональд Трамп. Давайте лучше поднимем руки и да, сделаем что-нибудь с этим. Все они предсказывают, что Дональд Трамп будет президентом, хотя он не знает сущности христианского совершенства, но это не имеет значения. Он избран Богом. Он избран Богом, и поэтому Бог будет действовать через него так же, как он действовал через Давида, хотя он не был совершенен. И Моисей, который убил кого-то, он тоже не был совершенен, но они были выбраны Богом, и будет продвигать свою повестку дня. Эта идеология в настоящее время растет не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире. И теперь это увлекательно. Параллельно с этими политическими событиями происходят религиозные события. Недавно произошел этот великий шаг на пути к сбору религиозного импульса. Затем они мигрировали, или как вы это называете, перешли и теперь стали святыми. Теперь это стало международным делом. Канье Уэст выступал в Соединенных Штатах, но в Техасе они прошли не совсем хорошо. Сначала было несколько тысяч человек, но когда на сцену вышел Канье Уэст, люди хлынули на стадион, и от его шоу, или как это вы называете, люди стали возбуждены. Пробуждение 2020 в Темпе на стадионе громко звучала евангельская музыка, вызывающая движение и проповедь тысяча. Канье присоединился к своему воскресному хору служения, который исполнил прогулки Иисуса, прежде чем Канье передал свою собственную весть. Удивительно, что это не остановилось там, в Соединенных Штатах. Недавно в Южной Америке прошла массовая встреча. Да, 8 февраля одновременно происходили встречи на трех стадионах. 140 тысяч человек пришли туда. Президент не был приглашен, но затем он пришел и выступил с речью, поблагодарив людей и сказав им, что он верит в Иисуса, и что Бразилия отдана Богу. Она принадлежит Богу. Теперь они называют его Джурин Борсонора. Они не называют его больше по имени, они называют его Трамп Тропиков. Во всем мире внезапно мы находим этот сдвиг. И даже в Англии, в Соединенном Королевстве, есть такой себе Джонсон, который, как Трамп, может не совсем, но является символом христианской жизни. Он также по божественному праву, в кавычках, был избран. Поэтому есть Трамп Великобритании, есть Трамп Южной Америки, есть Трамп Соединенных Штатов. И Библия говорит нам, что Соединенные Штаты приведут мир к тому, что они признают авторитет того, что Библия называет зверем. Что интересно, Майк Пенс ездил в гости к папе. Верно. Интересно, что на этой встрече, где также обсуждались религиозные аспекты, один из кардиналов сказал, что католическая церковь является сторонником истины в мире. Но моя Библия говорит, что Иисус – это путь и истина, и жизнь. Библия – это истина. Слово Господне – это истина. Подчинение Божьим заповедям – это истина. Псалом 118. «Все заповеди твои – истина. Закон есть истина». Итак, эта организация, Римская католическая система, она изменила закон Божий. Первое, она отрицает искупление. Иисус не умер за тебя. Он умер. Но Он не умер за тебя. Они сменили посредника между Богом и людьми, потому что Мария – это соспаситель, соискупитель и податель всей милости. Вы имеете доступ к Богу через ходатайство святых. Интересно, что организация, претендующая на истину, отрицает все три определения истины. Потому что, когда речь идет о слове, это слово может быть понято только в контексте традиции, говорят они. Так что слово – это не стандарт. Традиция – стандарт. Поэтому они отрицают слово. Отрицают спасительную посредническую роль Иисуса Христа для спасения душ. А также они изменили заповеди. Все три определения истины отходят на второй план. Но это повестка дня, которая продвигается вперед. Все эти пророки, которые сейчас выходят на первый план и пророчествуют по всем этим вопросам, все они утверждают, что они руководимы Духом. Именно этот Дух определяет эти вещи. Вы знаете, что интересно, что в Бразилии, на этих стадионах, большинство людей пророчествовало даже не используя Библии. Это все в духе. И Бенни Хин проповедует своей горячей проповедью, посылая огонь Святого Духа, в кавычках, на толпу людей, падающих и получающих дух. Но Библия этому не учит. Протестантизм всегда был основан на Библии. Слово Божье является стандартом. Теперь, когда Дух начинает отделяться от Библии, тогда у вас больше нет стандарта. Когда я смотрю эти программы, где выступают эти пророки, а толпа слушает, и всякий раз, когда пророк говорит что-то, что нравится их ушам, они сидят и хлопают. Но вопрос не в том, нравится ли вашим ушам то, что вы слышите. Вопрос в том, соответствует ли это Слову Божьему. Библия ясно говорит, обращайтесь к закону и свидетельству. Если они не говорят, как это слово, то нет в них истины. Поэтому мы должны быть очень осторожны с этим духом позднего движения, которое не основано на библейской истине. Когда мы вернемся к монархии в прошлом, великий пример так называемого божественного права был Луи XIV. Царь Солнца, он правил на пике славы Франции, он был тем, кто правил согласно так называемого божественного избрания. Библия говорит о царях мира, они отдадут свою силу зверю. Все реформаторы идентифицировали зверя с римско-католической системой. Римско-католическая система имеет социальную доктрину. И интересно, что на этих выборах Берни Сандерс, тот человек, который полностью воплощает социальную систему Ватикана. Фактически он посещал курсы в Ватикане, и он согласен с римско-католической социальной доктриной, которая включена в энциклику Rerum Novarum. Там говорится о предраспределении богатства, и этот аргумент, конечно, сейчас очень заметен. Интересно, что Бог, будучи удаленным из политической системы, теперь должен допускать различные системы в мире. Но мне интересно, что протестантский мир всегда выбирал капитализм. Протестантский мир, самые процветающие нации в мире, имели капитализм в качестве основы. Сейчас есть сдвиг в сторону социализма. Какова идеологическая разница между этими двумя системами? Капитализм поощряет индивидуализм. И интересно, что Папа Франциск осудил индивидуализм как проклятие общества. Нам нельзя быть индивидуалистами. Мы должны только соответствовать общему благу, которое, конечно же, церковь определяет, что такое общее благо. Изменение климата, конечно же, одно из великих вещей общего блага. Итак, у вас есть эта динамика в политической системе. Дональд Трамп выступает за эти индивидуализм и капитализм. Но тогда аргумент в том, что у вас есть супербогатые и супербедные. Были проведены несколько интересных бесед с некоторыми из миллиардеров, которые говорили об этой проблеме. Они говорят, вы знаете, мы не можем внести большой вклад в экономику. Один человек сказал, когда я приду в магазин, чтобы купить брюки, я куплю две пары. У меня достаточно денег, чтобы купить миллион брюк. Но что я буду с ними делать? Не хватит и двоих. Если бы я был в индустрии брюк, я бы сделал взнос на покупку двух пар брюк. Я имею в виду, что это будет работа для экономики. Но если я смогу расширить возможности людей, повысив уровень жизни, чтобы каждый мог позволить себе две пары брюк, тогда моя индустрия, конечно, выиграла бы. Так что капиталисту выгодно расширять возможности людей, потому что чем больше людей смогут покупать, тем выгоднее для экономики. В то время как социалистическое мышление заключается в том, что вы должны поднять уровень бедных за счет богатых. Поэтому вы должны брать у богатых и давать бедным. Теперь Ватикан совершенно ясно сказал, что да, они хотят перераспределить богатство. Но это не обязательно улучшит уровень жизни тех, кто поднимается. Просто снова будет неравенство. Это сделает богатых бедными. Или как это правильно сказать? У вас снова есть та же система. Для меня очень интересно, и я наблюдаю за этим. Мне очень интересно узнать, кто победит. Это на самом деле не имеет значения, потому что идеология Берни Сандерса – это римско-католическая идеология. Если это божественное избрание, и церковь и государство собираются вместе на другой стороне, то это также римско-католическая идеология Царства Божьего на земле. Вы имеете богословие этого царства. Если вы возьмете, например, молитвенный завтрак, он был совсем недавно. Да, который проходит каждый год. Вся эта идея быть там основывается на божественном избрании и управляется божественным провидением. Это становится очень заметным в политике. Что также интересно, так это то, что они на самом деле цари. Потому что если вы возьмете предысторию политических кандидатов, то все они имеют царскую кровь. И это имело место на американских выборах. Все президенты имели царскую королевскую кровь. Я помню, что вы сделали проповедь или лекцию на эту тему. Да. Кем бы они ни были, на самом деле это не имеет значения. Дело в том, что мир в настоящее время поляризован. Мы видим, что мораль исчезла из общества. Они пытаются вернуть ее, объединяя церковь и государство любой политической системой. Демократы и республиканцы, это не имеет значения. Итак, в основном мы можем быть наблюдателями. Большое спасибо, что пришли, и мы надеемся, что зрителям понравилось это первое видео под названием «Что случилось, профессор?». Спасибо вам.